Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 августа 2017 года. Ничего не останется у него в осаде и в угнетении. И не даст никому из них от плоти детей своих, которых он будет есть. Ничего не останется у него в осаде и в угнетении, которыми досаждать будет тебе враг твой во всех вратах твоих. Тора, книга Дворим, недельная глава Табу, глава 28, пункт 55. Когда-то пророки писали, что если мы не будем двигаться путем ускорения, то станем проходить ужасные состояния, вплоть до того, что милосердные матери будут поедать своих детей. Пророки говорят об истинном состоянии, которое может проявиться. В истории были такие примеры. Однако в Торе речь идет о внутреннем состоянии. Человек будет поедать плоть своих детей не в физическом смысле слова, хотя и это не исключено. Самое главное, что все свое продолжение, всю свою мечту достичь высшего состояния, он будет сам пожирать в своем эгоизме, уничтожая свое будущее. А это хуже смерти, ведь у смерти есть хоть какая-то надежда на обновление. Ничего не останется у него в осаде и в угнетении, которыми досаждать будет тебя враг твой во всех вратах твоих. Абсолютно все пожрет эгоизм. Ты сжигаешь свое будущее без всякой надежды на обновление, на новое рождение. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 21 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
За кого надо молиться? Вопрос. Почему надо молиться только за участников своей духовной команды, а не за все человечество? Разве это не является проявлением высшего эгоизма? Ответ. Нет. Дело в том, что в группе мы молимся за наше объединение, за то, чтобы мы поднялись над своим эгоизмом. Я не могу молиться за все человечество, поскольку каждый должен приложить свои силы к подъему над эго. Поэтому все, что мы делаем с остальным человечеством, пытаемся распространить ему методику исправления. А далее – это свобода воли каждого. Иными словами, я действую на благо всего человечества так, чтобы оно пришло к исправлению. Но молиться за него я не могу. Молитва – это духовное действие, а не автоматическая просьба за кого-то. Молитва – это подъем особых желаний, которые вызывают определенные действия в высшем мире, после чего оттуда на нас нисходит реакция – ответ. Таким образом, я не могу просить за другого, потому что у него не будет этого желания, а значит и возможности получить ответ. Поэтому на земном уровне нам остается только лишь распространять, а все остальное зависит уже от самих людей. У каждого из них своя свобода воли, и насильно мы ничего не можем сделать. Как я могу просить за других, чтобы у них что-то изменилось? Они должны сами просить. Иначе для чего Творец дает им состояние, которое они проходят? Чтобы вызвать в них правильную реакцию и в итоге привести к подобию себе. Вопрос. Не возникает ли при этом опасность замкнуться в себе? Ответ. Нет, мы замыкаемся в своей десятке, чтобы создать из нее очень серьезную группу, действенную часть всего человечества. А с распространением мы выходим к массам. Наши книги, занятия, лекции, переводы говорят о том, что мы отдаем себя всем без всяких расчетов. Из урока на русском языке 2 апреля 2017 года.
Радиоверсия.
От чего зависит жизненная сила? Вопрос. От чего зависит мощность жизненной силы человека? Ответ. Мощность духовной жизненной силы человека зависит только от высшего света. Мощность материальной жизненной силы человека тоже зависит от высшего света, но между ними существует определенная корреляция. Вопрос. Вы часто говорите, что усталости нет. Что вы имеете в виду? Ответ. Усталости нет, поскольку это зависит от влияния на тебя света. Поэтому мощность жизненной силы может быть абсолютно бесконечной. Просто мы так созданы, что должны чередовать бодрствование со сном, но это не имеет отношения к усталости организма. На нас спускаются определенные сигналы, которые заставляют нас спать, заставляют уставать, заставляют бодрствовать, а не потому, что тело нуждается в этом. Так устроены законы природы. Это исходит из высших сфер. Из урока на русском языке 12 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Почему душа нуждается в исправлении? Вопрос. Почему душа нуждается в исправлении? Ответ. Изначально существует одно единое творение, называемое душа. Для того, чтобы творение смогло почувствовать себя самостоятельным и достичь наибольшего расцвета, уровня Творца, оно должно пройти разбиение и исправление. Поэтому в нашем мире мы получаем свою душу по кусочкам. В каждом из нас есть маленькая часть от общей души, которая называется «Адам решен» или просто «Адам» – «желание». А наполнением души является свет. Первоначально созданное творение практически не ощущало себя, потому что в нем было очень маленькое желание и очень маленький свет. Чтобы привести его к состоянию, подобному Творцу, душа разбилась на 600 тысяч основных частей и еще множество разных осколков в результате дальнейшего деления. В каждом осколке, то есть в маленькой частной душе, тоже есть свое желание и наполнение. При разбиении эти осколки стали чувствовать себя самостоятельными, между ними возникли перегородки, как между людьми. И мы начинаем ощущать себя отрезанными, оторванными, отторженными друг от друга. Это отторжение друг от друга называется эгоизмом. А теперь нам надо собрать все осколки и привести к первоначальному состоянию, соединить в одно общее желание и наполнить одним общим светом. Но куда тогда денется эгоизм, который разделяет нас так, что каждый заключен в свою маленькую скорлупу? Никуда. Мы должны соединиться между собой вопреки эгоизму, и тогда получим свет в 613 раз больше, чем раньше. Таким образом, вместо того, чтобы ощущать ничтожную толику жизни, тут холодно, там тепло, немного свет, немного тень, мы начнем ощущать пронзительные состояния. Мы почувствуем, с кем имеем дело, кто дает нам силу и жизнь, как можно относиться к Творцу и войти с ним в состояние «Я к Высшему, и Он ко мне». Иными словами, мы начнем постигать Творца и восходить на Его уровень. Из урока на русском языке 23 апреля 2017 года.
Радиоверсия.
Воспитание в обществе будущего. У них, у последнего поколения, есть много методических научных пособий, а также книг по этике, которые доказывают великолепие и возвышенность отличий в отдаче ближнему. Весь народ от мала до велика в первую очередь и большей частью занимается по ним. Бааль-Сулам – последнее поколение. Речь идет не об обычной общепринятой этике, относящейся к психологии или философии. Это некрасивые фразы и всевозможные принципы поведения, которые человечество возвело до особых высот и требует, чтобы мы были на их уровне, а то, чего мы должны достичь под воздействием скрытой силы природы. Прежде всего, поведенческая практика должна исходить из наших правильных организационных усилий, которыми мы возбуждаем окружающий свет, особую добрую силу природы, формирующую, объединяющую и доводящую нас до состояния взаимного включения друг в друга, когда теряются все наши личностные основы. Тогда мы станем ощущать других больше, чем себя, выше себя, важнее себя. Как мать относится к младенцу, для которой он важнее самой себя, так и человек должен прийти к тому, чтобы та же высшая сила, которая формирует отношение матери к ребенку, сделала нас такими же. Об этом мы должны просить ее, требовать, вызывать. Поэтому нам нужно сделать над собой определенные усилия, чтобы высшая сила стала изменять нас по отношению к абсолютно противоположным, чужим, отдаленным от нас личностям, а потом ко всему миру. Итак, начиная от маленького круга, который ближе нам по духу, по пониманию, по возбуждению той же силы, и до самых внешних кругов, которые не находятся с нами в контакте. Бааль-Сулам подчеркивал, что заниматься по методическим пособиям должен весь народ от мала до велика, то есть на всех уровнях. Здесь не имеется в виду возраст человека, ведь невозможно обязать младенца, маленького ребенка и даже подростка осознать величие высшей цели и средства ее достижения. Для этого мы должны работать между собой и подготавливать подрастающее поколение через детские сады и школы, чтобы они смогли в подростковом возрасте начинать осознавать правильность своего поведения в обществе. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 26 июня 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.